Нет условий в самом народе для того, чтобы существование монашества продлилось. Посмотрите, как он глубоко смотрит. Откуда монахи приходят в монастыри? Из мира, да? Если в миру есть вера, если есть покаяние, если эту среднюю школу покаяния проходили там в миру, то, естественно, человеку пойти в высшую школу, чтобы продлить, продолжить свое образование, приобрести большие навыки, большие знания и так далее. Но совершенно естественно, так и в мире делается. Закончил школу, можешь поступать дальше учиться, если хочешь достигнуть большего. Монашество – это тоже высшая школа, если сравнивать с миром. Если на уровне мира уже нет веры, нет покаяния, нет того мирского благочестия, кто пойдет в монастыри, в высшую школу? Неучи в духовном плане, неграмотные, в страстях и грехах, что они будут делать в высшей школе, в монашестве? Или растлевать остатки монашества, или заниматься вот этой колхозной работой традиционной, которая уже с 19 века вовсю. Поля были, тракторов только не было, на лошадях пахали. Поля были, посевы были, сады были, все было. Сейчас вот недавно были в одном монастыре, не буду называть монастырь, отлично восстановлен монастырь. Все выкрашено, все это там вот знаете, так шикарно, плиточкой выложено все, бордюрчики кругом там покрашены. Заходишь на территорию монастыря, с левой стороны ряды лавок стоят, длиннющие ряды, выглядываем там, о, это у вас что тут слева-то? А это торговля у нас, говорят, торговля. Кто занимается? А те же самые матушки занимаются, которые, говорят, это чемоданами еще возили литературу. Сейчас, говорит, уже у них все налажено. Как в бизнесе, поставки, расчеты, сбыт там и так далее. Ряды лавок. Ну, предположим, монастырям надо как-то существовать, торгуют, нас просвещают, что ли. С другой стороны, монашеский корпус потрясает просто с колоннами. Представляете, корпус с колоннами, как Дом Советов. Вот так все красиво, так все шикарно. Это просто все восстановили так, как оно было в 19 веке, до разрушения. То есть вот он. Расцвет, внешний расцвет, красота, благолепие. Все выкрашено, все с колоннами, все чистенько. И торговля тебе на высшем уровне. И трапезное тебе кафе, монастырское кафе за деньги. В монастырском кафе квас продают, квас яблочный, квас виноградный, Изабелла. Я говорю, что у вас растет виноград? Говорят, да, у нас виноград растет. Пробуем точно вкус Изабеллы. Вот умельцы какие. Все, все, что хочешь. Благочестие где? Мы-то надеемся, что там благочестие есть. К сожалению, нет. То мы надеемся, что там прозорливцы какие-то есть, чудотворцы. Мы же сами борьбу вести не хотим над собой. Нам кажется, это слишком трудно, тяжело, кровь проливать. Нам лучше поехать кому-то пожаловаться, в уши слить свои проблемы, чтобы что? Кто-то бы что сделал? Помолился бы о нас, да? Помолился бы, и у меня бы что? Все сразу. Окей, говорят. Все наладилось. Ну, как оно наладится, если внутри ничего не меняется? Как оно наладится? Бог, который не препятствует этим бедам быть в нашей жизни, болезни, беды в семьях, беды в обществе, беды на работе. Если Бог не препятствует этому быть, Он же попускает этому быть. Он же Бог, премудрый, всемогущий. И мы хотим что-то сделать, свечку ему поставить. Господи, избавь меня от этих проблем. Акафист заказать. Почитать псалтирь хотим. Ну ты, Господи, избавь меня от этих проблем. Ну как мы просим Бога о том, чего Он нам сам попустил? Попустил зачем? Ну встряхнуть нас чем-то же надо. Мы же этой широкой дорогой идем в ад. При этом мы считаем себя верующими людьми, крест носим, иконостас у нас есть, книжки мы читаем, в храм регулярно ходим, молебны заказываем, панихиды заказываем. Да про скомедию постоянно себя подаем. А чего у нас жизнь-то не меняется? Чем как лаялись дома, так и лаемся. Как ненавидели, так и ненавидим. Простить не могли и простить не можем до сих пор. Чуть беда случится, ропот, печаль, отчаяние. Зато любимый телевизор, о, втюхались туда и сидим часами. Языками зацепились с кем-нибудь где-нибудь и болтаем часами. И не видим, сколько там грехов. За один час сколько грехов можно наделать. Потому что грехи грехами не считаем. И при этом говорим, Господи, Ты избавь меня от проблем. Ты устрой мне жизнь здесь, на земле, благополучно. Я о рае не думаю пока, мне рано еще. Потому что я о смерти не думаю. Святитель Игнатий правду и говорит, мы живем здесь на земле так, как будто бы мы какие тут на земле. Кошмары вообще, вечные. Взрослые люди, мы взрослые люди, и выключили из своего сознания память о том, что смерть же она бывает. Если родственники, знакомые, дальние, близкие, по телевизору, в интернете, дома, соседи умирают, ну неужели я не умру? Ну, конечно, я тоже умру. Но я же говорю как? Ну не сейчас же, да? Я же не сейчас умру, я потом умру. У меня еще время впереди есть. Подожди, Господи, подожди. У меня еще вот такие дела. Вот буквально торг. Торг с Богом. Это ладно, если имя Божье вспоминают. А чаще люди не вспоминают просто про Бога. Потому что при крещении даже не сказали ничего. Не научили ничему. Так 100 миллионов. 100 миллионов. Какая сегодня земная церковь? Такая вот она и есть. Вернемся к монашеству 19 века. Там-то что было? Значит, в самом народе нет условий, говорит свидетель Игнатий, для того, чтобы существование монашества продлилось. Некому продлять монашество. Так в высохшем дереве нет условий, чтобы оно давало лист и плод. Вот он с чем сравнивает монашество. Высохшее дерево. Там нет условий, чтобы листья и плоды на нем появились. Сверх того, бури извне усиливаются сорвать с лица земли это дерево. Еще и бури внешние. Но там о бурях у него еще впереди есть. Мы еще вернемся, что это за бури. Какие бури пришли, в конце концов, и сорвали. Сорвали это иссохшее дерево вообще с лица земли и унесли. Ну, тут революционный переворот, который случился. Вот кому-то он пишет, святитель Игнатий, выражая свою благодарность, что кто-то к монашеству относится хорошо. А, к одному из архиереев письмо. «Спаси вас, Господи, за любовь вашу к монашеству. Многие ныне жалуются на него, видя или отыскивая в нем разные недостатки». Ну, мы же как в себе всегда не видим, да, свои проблемы. Зато вот в них, священников, монахов, мы все сразу видим, правда ведь, да? Вот они такие, сякие, разэдакие. Вот недостатки их нам хорошо видны. Но вместо того, чтобы осуждать, нужно выводы было для себя делать. Во-первых, сожалеть и соболезновать о том, что вот оно, разрушенное монашество, которое восстановить уже нельзя. Вот оно какое, монашество. Нам не с кого взять пример. Если мы, миряне, хотим знать учение о страстях и покаянии, то мы в этом плане можем даже оторваться в каком-то смысле от их уровня, если они об этом слушать не хотят. А некоторые миряне, если молитвой хотят заниматься, а в монастырях уже давно забыли вообще внутреннее делание, изгнали, изжили его. В XIX веке оно было изжито, а сейчас-то оно как приживется, как оно снова возродится. Вот миряне есть, которые не гнушаются даже такими сложностями духовной жизни, как внутренняя молитва, и требуют, говорят, научите и расскажите. На что народ надеялся? Мы, народ, надеемся на что? Что-то надо сделать, и что-то изменится. Да? Вот наша логика. Что-то надо сделать такое. Так же и в молитве у нас. Нам, думаем, скажут, как это делать, мы начнем делать, и все. И все, страсти улягутся, добродетели начнут возрастать, проблемы отойдут, здоровье наладится и так далее. Дети бестолковые станут толковыми, внуки распущенные, безалаберные станут аккуратными. Молитва все сделает, молитва все решит. Мы так примерно читаем в современных книжках, как ценно это занятие, как велико его значение, как будто бы там какая-то магическая такая сила или действие, которое раз и все сразу решает. И думаем, надо что-то просто говорить как-то, и все. Вот. А пришлось говорить 20 уроков почти о том, как надо приготовиться к этому занятию. Как надо к нему приготовиться, чтобы его начинать вообще, чтобы приступить хотя бы к этому занятию. Я думал, народ разбежится. Нет, не разбежались. Не разбежались, а начали понимать, что суть процесса не в том, чтобы что-то сказать или как-то много сказать, там 100 раз, 200 раз, с какой скоростью говорить, с какой частотой говорить, какие паузы, а как дышать при этом, а сердце там. И всякие разные вопросы у людей, такие вот технического, механического плана. А как подготовиться вот этой вот борьбой? Вот 20 уроков об этом говорили, а потом, наконец-то, в конце уже пришлось сказать главное. Кроме покаяния, которое главным условием является при внутреннем занятии, вообще при молитве, при любой молитве, тем более при внутренней молитве, кроме покаяния, еще нужно знать, где удерживать внимание при молитве. Вот это уже те последние детали, которые открывают нам доступ к этому внутреннему деланию, когда мы словесную молитву уже освоили и делаем ее правильно. А мы на уровне словесной молитвы с вами все проигрываем, потому что мы читаем молитвослов, читаем каноны, акафисты, читаем псалтири, длинные тексты читаем. И на этих длинных текстах какая у нас есть проблема? Внимания нет. Внимания нет. А когда нет рассеянности, это отсутствие внимания. Почему она есть? Потому что мы не понимаем смысл того, что читаем. Хотя все слова там, которые написаны, они покаянного содержания. Если бы мы внимательно читали, понимая смысл, душа бы привлекалась к этим словам. У нас бы рождалось покаянное настроение. А это покаянное настроение привлекает благодать. Эта благодать укрепляет внимание человека. Все же не просто так. Есть определенные правила, законы, которые описали отцы. Если мы эти законы не учитываем, механизм этот в нас не работает, он разрушен, мы его не создали, этот механизм, не натренировали. Ну, откуда у нас возьмется молитва? Откуда возьмется покаяние, внимание при молитве? Вот ничего и нет. А мы дерзаем, говорим, устали, не можем так, читаем невнимательно, ничего не понимаем, засыпаем. Научить нас внутренней молитве, может, она хорошо пойдет? Конечно, она хорошо пойдет. Если подготовку правильно провести, в покаяние прийти, чтобы в любую минуту, как бы человек не захотел, сидя в зале, проснулся вдруг, что-то там говорит кто-то, и сразу покаянное настроение. Сразу покаянное настроение мог бы человек у себя внутри иметь. Вот когда человек дойдет до такого, он в любую секунду может молиться внутренне, хоть где. На работе, на улице, на кухне, при любом занятии. Покаяния-то нет. Когда нет покаяния, и длинные молитвы не получится, и короткая молитва не получится. Так вот, говорит, все недостатки стараются искать. Действительно, их очень хорошо видно. Но монашество – это барометр. Посмотрите, еще какие слова, говорит святитель Игнатий. Это барометр, который, стоя в уединенной комнате, со всех сторон замкнутой, с точностью показывает состояние погоды на улице. Что он хочет сказать? Он опять повторяет то, что в предыдущей цитате мы уже говорили, что по состоянию монашества определяется все, что в обществе. Если монашество растлилось и погибает, и восстановить его невозможно, он опять говорит об этом, все общество растлилось прежде, и оно невольно, неминуемо погибает. То есть как барометр, стоя в уединенной комнате, монахи же тоже уединяются от мира, но барометр показывает погоду вокруг везде. Так и монастыри по их состоянию четко нам показывают состояние всего общества в целом. Если барометр показывает, что здесь худо, в монастырях худо, очень худо, ну, что тогда в миру-то осталось? И даром кто-то из древних сказал такие страшные слова, что в последние времена в монастырях будет как в миру, помните, да, эти слова странные? Думаю, что такое, что за такое предсказание страшное? В монастырях как в миру. А вот сейчас вот, если понаблюдать внутреннюю жизнь в монастырях, это мирская жизнь. Это мирская жизнь, попытка внешнего благочестия, внешнего труда, внешнего занятия насельников монастыря, внешних дел, внешнего богослужения, внешнего благочестия. При отсутствии внутреннего, при незнании о нем, конечно, только по одной причине, при непонимании этого процесса. А вот в миру станет как в аду. Похоже? Вот наши времена, наши времена. Мы говорим, ну как, еще же не стреляют на каждом углу, еще же не взрывают каждый дом. Ну, конечно, нет, не в этом дело. Нравственное состояние-то, мира-то какое? Похоже уже на ад. Говорят, Содом, Содом, говорят, да. Люди выкрикивают порой из зала, говорят, Содом. Дожили. Содом был подвергнут огню. Вот нам-то чего ожидать? Ныне трудно найти монастырь благоустроенный. Святитель Игнатий, 19 век, середина. Во многих обителях воздвигаются различные здания значительных размеров. 19 век, посмотрите, как интересно. На сегодняшнее тоже можно посмотреть. Которые дают обители вид, как будто процветание. Но это обман для поверхностного взгляда. Само монашество быстро уничтожается. Обман для внешнего взгляда. Само монашество быстро уничтожается. Душевный подвиг почти повсеместно отвергнут. То есть внешнее. Внешние занятия, внешние дела. Душевный подвиг почти повсеместно отвергнут. Еще раз подчеркиваем. Середина 19 века. Само понятие о нем потеряно. А душевный подвиг? Что такое душевный подвиг? Это вот это и есть аскетика, борьба со страстями, о чем учил, писал святитель Игнатий, и что запрещали ему печатать при его жизни. Запрет был ему на печать, на издание. Соответствующий орган был, как сейчас издательский совет существует в церкви, там тоже был соответствующий орган. Помните, как назывался, нет? цензурный комитет. Цензурный комитет был в церкви, при синоде, и который проверял все, что предполагали напечатать. И если что-то не нравилось, естественно, там вычеркивали, исправляли и не пропускали. Вот свидетель Игнатий говорит, что его статьи, которые он писал, ну, те, которые вошли в полное собрание сочинений, которые теперь, наконец, признаны, еще при его жизни начали, наконец, их издавать, когда он направлял рукопись своей статьи, ему ее возвращали через некоторое время всю перемаранную и всю перечерканную. Можно себе такое представить? Вот то, что мы сейчас читаем. Вот мы сейчас читаем вот то, что пропущено, наконец, издательским советом. Там было перечеркано и перемарано. Он говорит, я смотрел на свою рукопись и понимал, что в таком виде лучше ее не издавать, чем издавать. Когда из нее убирали соль, убирали саму суть, вычеркивали оттуда покаяние, вымарывали там вот это самое главное, он говорит, а что там осталось? А зачем тогда издавать? Он вторично посылал другую статью. Ему опять возвращали в таком же виде. Вот так все. Он опять понимал, что издавать бесполезно. Третью статью посылал. И все никак не мог понять. До тех пор посылал статьи, пока ему один из не сказал, что не трудитесь больше. Не трудитесь больше. Сказали не пропускать ваши статьи. Вот так. Видите, вот как это можно себе представить? В той православной России XIX века, при таком внешнем процветании, с точки зрения веры, храмы, купола, монастыри, такая огромная численность, и школы церковно-приходские, и крестные ходы, все-все-все, и литературу уже печатают, все вроде бы есть. Труды святителя Игнатия противны, учение о покаянии противно. Запретили издавать. Оно уже тогда было противно. Что вы сейчас-то говорите? Итак, само понятие, он говорит, о нем потеряно. А он как бы хотел это понятие возродить. Понятие о покаянии. Понятие о душевном подвиге христианском, об аскетике, о борьбе со страстями. Хотел возродить, ему не давали, конечно. Ты не вовремя, как бы ему так говорили. Че ты тут влез со своей этой темой? Она уже поперек горла всем. Она противна всем. Никому это не надо уже, никому не интересно. Посмотри, как все хорошо, какие камни и какие здания. Да, так примерно в Евангелии. Ученики говорят Господу, показывай на великолепие храма. Какие камни, какие здания. Ученикам ответил Господь, что не останется тут камня на камне. Вот после 17-го года, после переворота, вот так же их разбирали, камня на камне не оставляли. Если оставляли саму конструкцию здания, сносили вверх, прорубали ворота в алтаре, здесь машино-тракторная станция. Вот мы были в Казани, там еще много храмов невосстановленных, причем недалеко от самой Казани. Видимо, их так много было там, что им до конца света их не восстановить там даже. Множество храмов еще оставленных. Вот в один из них нас привезли показать, говорят, такой храм, мы, говорит, хотим его восстановить. А огромный проем вырублен со стороны алтаря. Туда заезжали трактора, косилки там и прочее. Здесь был ремонт. Вот как. Естественно, второй этаж был сделан. Двутавровые балки были врезаны, как это всегда обычно бывает. Там был настил, там второй этаж, там администрация. А тут мастерские. Где-то зернохранилище сделали. И говорят, иконостас даже сохранился, например. Там у нас недалеко, в Курганской епархии, Чемеево, кажется, если я не ошибаюсь. Да, там даже сохранилось на иконостасе прямо все. И краски сохранились, и как-то золотом там как-то расписывали вот эти вот колонны иконостаса. Все сохранилось. А говорят, саму Чемеевскую икону, почему там ничего другое не сделали, говорят, вынести не могли. Говорят, сколько ни пытались ее оторвать, как-то не могли оторвать и вынести не получилось. Вот она, вот эта чудотворная икона сохранила и храм, и сама икона сохранилась. Там было зернохранилище. Зерном заваливали там максимально, сколько можно было. Вот как. Где-то музеи были. Музей, например, в городе Перми, кафедральный собор бывший, там музей. Я помню, еще в какие-то... уже перестройка началась. Вот там был по какому-то делу. Мне предложили зайти в этот музей. Я еще тогда был так... В самом начале что-то там, и верующие, и неверующие, еще не поймешь что. По музею походили, я смотрю, удивительное количество вот из дерева резной Господь Иисус Христос, распятый на кресте. То есть люди сами в деревнях, в своих домах восстанавливали то, что было потеряно в храмах. Вот все это из дерева вырезано, уродливо, совершенно уродливо, но так пытались как-то сохранить, что ли, хотя бы внешние атрибуты веры. Наконец, все тут выставки, экспонаты, подходим, очередной зал, хлоп, шаг вперед, а там алтарь. В алтаре точно так же там выставочный зал. Меня что-то остановило. Остановило, как бы нога эта зависла в воздухе. Не пойду, говорю, туда. Вот никакой разницы людям не было. Бани были, у нас в Верхотуре баня, конкретно до недавних еще лет, вот только потом уже отбили еле-еле. Потому что, говорят, власти говорили, ну, бани нет в городе. Ну, как мы отдадим вам храм? Уже и приказы, и указы были всякие там со стороны президентов, что вернуть храмы церкви. Ну вот баня, городская баня, вот что поделаешь. Ну вернули со временем. Вот, а где-то разрушали полностью до основания. А вместо храма Христа Спасителя бассейн был. И сейчас некоторые личности издеваются над нами, говорят, да у вас главный храм, говорят, главный храм построен на месте бассейна. Видите, какую издевку еще нам загоняют? Вот как бы стараясь нас унизить, как будто бы мы это сделали своими руками. Ну, собственно говоря, сделали, конечно, разрушали это сами. Итак, вот душевный подвиг забыт, понятие о нем потеряно, утрачено. Этого мало, он говорит. Во многих обителях совершенно потеряна нравственность. Вот это-то страшнее уже всего. Когда там сам уровень человеческой, христианской культуры уже стал ниже, чем то, что даже в миру порой есть. Сама нравственность утрачена уже вообще. Говорю так, имея под глазами самое печальное зрелище. То есть он говорит, опираясь на конкретные факты. Это Черноморская пустынь, монастырь с весьма значительными средствами, расположен на весьма уединенном месте. Это когда он был на Черноморскую кафедру отправлен и, видимо, обследовал те монастыри, которые были в его ведоме. И вот, говорит, встретил такое вот, что даже сама нравственность, не только понятие о душевном подвиге, нравственность опущена до такой степени, что и в миру такое не всегда увидишь. Имеются в здешней епархии два женских монастыря. В них нравственность хороша, но телесный труд и многопопечительность о вещественном развитии уничтожают душевное развитие. Вот, даже там, где нравственность как-то сохранили, руководители, надо понимать, что были руководители. Эти руководители сами сохраняли христианскую нравственность, не зная о глубине душевного подвига, хотя и не зная, но нравственность сохраняли. И так всех остальных подравнивали как бы под свой этот уровень, но о душевном подвиге тоже, говорит, не знают. А отвлекает от этого многопопечительность, дела, хозяйство и так далее. Поля, огороды, сады, строительство и все прочее. Следующая цитата. «Благодарю за уведомление о печальных событиях». То есть кто-то ему пишет письмо, что в таком-то монастыре случилось вот то-то, то-то и то-то. Какое-то, видимо, очень печальное событие из монастырской жизни. Он говорит, «Благодарю за уведомление о печальных событиях». Это плод сеет вы, то есть что посеяли, то и пожинают, да? Как апостол сказал, Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет. Галатам 6:7. Заботились о своей славе всеми непозволительными средствами. То есть история, видимо, которая там случилась, это какая-то трагическая история, печальная, срамная, она, видимо, была основана на том, что хотели мирскими методами добиться какого-то авторитета, славы, там, внимания к себе, как у нас привлекают сильных мира сего. А как сильных мира сего привлечь к тому, чтобы к монастырю они прилепились, жертвовали, там деньги какие-то вкладывали и прочее, прочее. Ну как? Надо с ними что делать вместе, не знаете? Не знаете? Есть и пить. Надо встречать щедро, угощать щедро, пить щедро. До их уровня надо доходить. Потому что не принято в мирских кругах, чтобы один пил каждую рюмку до дна, а второй только пригублял. Он говорит, ты меня не уважаешь. Наверное, ты что-то затаил внутри. Я, говорит, вообще не доверяю тем людям, которые не пьют так, как я. Во. Вот такие принципы. А у него деньги. Он не даст иначе деньги. Вот такая печальная штука. Про одного монаха говорили, не знаю, он тогда иеромонах или игумен уже был, он в пост вынужден был на шашлыки ездить, например. Вот сейчас, чтобы как-то привлечь средства на шашлыки со своими этими жертвами. Другой в баню, говорят, ходил, вынужден был, бывал, ходить там в сауну, ну, для того, чтобы, ну, хоть как-то, так сказать, не потерять контакт. И вот они это делают, ну, как бы тот уровень, на который они сходят. Они опускаются на этот уровень. Цель – привлечь жертвователей, удержать их. Они говорят, мы же через это проповедуем. Удобно в бане проповедовать, да? А еще под рюмку, вторую, третью. Это невозможно проповедовать. Невозможно. Один у нас в нашей епархии, вот как только перестройку объявили, он там в советское время был священником. И, как говорят, майорские погоны у него были. Ну, говорят, может, это и неправда, но он значительная такая фигура был у нас в епархии. И вот он решил так всему миру сказать, что мы, говорит, священники такие же, как вы. Такие же, как вы, мы ничем не отличаемся. Идите к нам, мы такие же люди, такие же мужики, говорит. И камера стоит, значит, он на берегу там пруда своего, снимает себе одежду, в плавках таких остается, раз, нырнул туда в пруд и оттуда, значит, машет. Вот мы такие же, как вы. Вот реклама. Ну как можно было представить, чтобы вот священник таким образом мог привлекать народ к церкви? Мы такие же, как вы. Дальше что еще можем делать, как они? Что? Все остальное, что ли? Ну, это же абсурд. Ну, кто так мог проповедовать в древности-то? Кто? Когда? Где церковь опускалась до уровня грехов народа, чтобы народ поднять на более высокий уровень? Это же абсурдный, глупейший метод. Это же развращение уже. Ты туда нырнул, ты оттуда не вынырнешь больше сам. Из пруда ты вылезешь, конечно. А вот из той помойки нравственной, в которую тебя втянут, ты не вылезешь. Вот то, что церкви не свойственно, не должны делать даже мы, миряне. То, что нам, христианам, не свойственно, по Евангелию противоречит, мы не должны делать. Но тем более пастыри этого никогда не должны делать, и архипастыри никогда не должны этого делать. Они не сумели на своем уровне внедрить веру в верхние эшелоны власти. Не сумели, не сумели. Пастыри на своем уровне не сумели в этот уровень внедрить веру, в уровень начальников, руководителей, там, уровень среднего звена. Ну а как в нас, в простой народ, это все внедрится? Ну откуда, каким методом? Палками это не вгоняется никогда. Слово нужно, слово истины. Господь же сказал, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их всему тому, что я заповедал вам. То есть уча, видите, вот учить же, надо же учить. Надо было бы учить. В 19 веке мы видим, что уже это было забыто, это было утрачено. Учить не могли, перестали учить. Когда учить было людей? Люди работали от зари до зари. На исповедь приходили, знаете, сколько раз в год? В 19 веке. Если один раз сходили, это было хорошо, да. Почему? Потому что если не сходил, тебе штраф вкатят. А из государственной службы уволят. А вообще рекомендовали 4 раза в год, хотя бы 4, в каждый пост. А еще бы 5-й раз, на день своих именин, например. Вот рекомендация была. Вот рекомендация. Исповедоваться тоже в эти дни надо бы было. Исповедоваться. Вот когда пришел Великий пост, и вот и говорят пастыри того времени, что очереди были такого размера, что, говорит, на человека хоть бы 15 минут на одного. А где он возьмет 15 минут? Откуда? Когда там очередь несколько сотен человек. По 15 минут на каждую, трое суток надо не отходить вообще от аналоя. Кто выдержит? Падали просто. Вот такой вот уровень был. А вроде и церковно-приходские школы учили. Крестили всех младенцами. Младенцами крестили. Естественно, ребеночку уже в этот момент ничего не скажешь о вере. Дальше он подрастает, предполагает, что кто-то его должен вере научить. Родители, крестные, священник на территории храма, в котором он живет. А дальше все провал. Потом церковно-приходские школы начали открывать, думая, что здесь как бы наверстают. А там кто преподавал? Преподавали обычные педагоги. Вот сейчас открывают у нас в средних школах какой-то предмет новый там ввели. Не помните, как это называется? Основы православной культуры. Педагог пошел на курсы, закончил курсы и преподает эти основы. Неверующий человек. Ну, преподать-то материал можно, да? Преподать материал можно. Если его выучить, они же педагоги, они профессионалы. Кто веру этого человека проверил? Кто его самого научил? Кто его проверил? Покаяние его, борьбу со страстями, живет, не живет, может быть, в смертных грехах, ходит, нет, регулярно на исповедь, причащается, не причащается. Кто? Некому было, никто. Потому что на курсах преподали теорию. Учитель сдал экзамен, программку получил, в школе преподает по расписанию. По расписанию преподает. Вот у нас горячка была тоже у самих, пока мы не поняли, что вот это надо делать. Вот еще не поняли, что вот это главное в церкви. Мы стали ходить в школу. Вот меня конкретно отрядил настоятель. Давайте, говорит Сергей Михайлович, нам на прорыв. Мне в школе давали возможность проводить уроки с 1 по 11 класс. Вообще во всех классах в школе. Вообще во всех. Раз в неделю классный час мне отдавали под уроки о нравственности и благочестии. Уроки религиозного содержания запрещено. Запрещено проводить. Около, говорят, только около. Это же у нас светское заведение, государственное. Мы думаем, ну, может быть, мы около будем говорить. Может, это даст какой-то результат. И что, я целый год ходил. Целый год. Вот такая нагрузка, вот такая программа. С 1 по 11 класс подготовка постоянная. Никто же в храм-то не пришел после этого. Но никто из них не пришел. Но я помню, там 2 или 3 человека, и родители у них там пришли. Потом они не стали ходить. Вот максимальный эффект от этого, вот он какой. Его нет эффекта. Потому что мы там не могли говорить о Боге, не могли говорить о вере, не могли говорить о покаянии. Приходилось приводить примеры, рассказы, как бы в какой-то части отражающие нравственное поведение, основанное на христианстве. Вот всего. Раз таким уровнем чего-то можно добиться. Наивнейший взгляд, примитивный наивный взгляд. Уроки 19 века вообще никакие не сделаны. Вообще. Направление взято на подражание 19 веку. Вот какое направление. Экстенсивное развитие. Строительство храмов, монастырей, как бы вшире. Максимально число крещенных охватить всех крещением. А вот это интенсивное внутрь, вглубь, исследование души, борьба со страстями, покаяние, молитва. Ничего нет. Ничего нет. Редчайший случай, если где-то такое можно встретить. Мы вот объехали, уже, наверное, городов 20, я уже со счету сбился, не помню. В ближайших странах были, в некоторых уже. Вот народ собирается, я для интереса я так спрашиваю. У вас вот что-то говорят о покаянии, об аскетике. У вас есть, говорю, какие-то курсы в храме, там, чтобы воскресная школа была, на которой бы учили покаянию, учили борьбе со страстями? Нигде еще не назвали, нигде. Так а что же нам ожидать? У нас времени мало, братья и сестры. У нас времени мало.